Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в деревне Юки, Выборгской епархии, священник Игорь Лысенко. Отец Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляю вас с наступившими праздниками. Пожалуйста, по традиции благословите наших телезрителей.
Вы знаете, очень приятное дело благословлять на все доброе, на все творческое и на все радостное. Вот наш Господь, вот Он как раз на это всегда нас благословляет, поэтому вот на это благословляю всех зрителей, слушателей и вообще всех православных людей.
Спасибо, отец Игорь. Дорогие друзья, сегодня тема нашей программы – участие православных христиан в управлении государством. Звонки в студию мы сегодня не принимаем. Отец Игорь, тема крайне интересная, такая животрепещущая, всегда вызывающая резонанс, когда вот с людьми обсуждаешь, можно участвовать в политике, нельзя. Хотелось бы начать с такого утверждения, довольно распространенного в православной среде, что христианину, православному человеку вообще не должно в политику вмешиваться. Не наше это дело, мы будем молиться, а политикой пусть занимаются политики. Вот насколько оно вообще справедливо сегодня?
Вы знаете, давайте порассуждаем.
Да.
Потому что все-таки можно изрекать, а можно все-таки рассуждать. Да? И вот святые отцы говорили, что все-таки рассуждение – это царское дело,
конечно,
что именно этим и надо заниматься. Вот если бы мы считали, что политикой православным нельзя заниматься, тогда мы, наверное, должны были бы деканонизировать, то есть признать, что это не святой, Николая II. Да? Должны были деканонизировать Александра Невского, князя благоверного, который наш с вами город является небесным покровителем. А митрополита Алексия, святителя, который был регентом, то есть управляющим государством при малолетнем князе Дмитрии Донском. И на самом деле еще очень и очень многих святых людей, которые непосредственно осуществляли политические решения, политические действия и занимались политикой профессионально. И с другой стороны, давайте подумаем, вот кому выгодно такое мнение, что православным не место в политике? Давайте вспомним Евангелие, как Господь говорит, что если злой дух вышел из сердца человека, походил по безлюдным пустам, вернулся, а сердце пусто, то не только он сам возвращается в это сердце и поселяется в нем, но и семь злейших туда с собой берет. То есть если в нашем государстве, если в нашей стране, если в нашем населенном пункте, среди тех людей, которым мы поручаем осуществлять определенную государственную деятельность, нет православных, то надо подумать, а кто же тогда там есть? И не отдали ли мы сами власть над собой тем людям, которые еще не дозрели до православного понимания мира? И поэтому, если бы мы хоть немножко посмотрели на историю нашей церкви, на историю государства, ну и вообще воспользовались здравым смыслом, то мы, конечно, бы понимали, что политика – это каждодневная деятельность каждого из нас. Значит, чтобы не участвовать в политике, надо тогда закрываться в пещеру, законопачивать вход и выход и считать, что ты в одиночку, ни с кем не общаешься, поэтому не участвуешь в политике. Если мы к этому готовы, ну, можно это делать. Но вряд ли наше государство проживет дольше, чем последний из вот таких самозаключенных.
Да, действительно так. А вот что касается человека и его личной мотивации. Предположим, я, кто-то другой, вот у нас там, с товарищем возникла мотивация стать политиками. Хотим мы принимать участие в управлении нашим населенным пунктом или нашим районом, да, или нашим государством и так далее. Но вот говорим друг другу, ну кто мы такие, собственно говоря? Образования у нас специального нет. Мы что из себя представляем? Вон там сидят политики, размышляют, рассуждают. И у нас уже предубеждение такое формируется. И это предубеждение о том, что человек, я не способен, да, несмотря на то, что я человек верующий, да, оно очень тоже распространено. Как с ним бороться? Как вот этот кокон разрушить такого предубеждения, которое сегодня господствует зачастую вот, в обществе и в православной среде в том числе?
Ну, я все-таки могу опереться на собственный опыт, когда об этом рассказываю или об этом рассуждаю. Может, поэтому вы меня и пригласили с этой темой.
Да,
все-таки, с одной стороны, будучи православным человеком, крещенным в детстве, и воцерковленным в начале 90-х, благодаря протоиерею Василию Леснику, духовным чадом которого я являюсь, он меня направил в 93-м году обучаться в духовную семинарию нашу петербургскую. Но в это время я уже занимался достаточно серьезной политикой, и не только на уровне нашего города. Потому что к этому времени было организовано несколько структур, отвечающих за реконструкцию нашего с вами любимого города Петербурга. И вот тот опыт, который у меня был накоплен за это время, убеждал, что главным в любой политической деятельности являются люди, являются личные и нравственные качества людей, которые отвечают за то или иное направление. Поэтому уже еще обучаясь в Духовной академии, в 2000 году я стал депутатом муниципального совета Центрального района. Для этого сам ногами прошел несколько тысяч квартир. Я звонил, говорил, что вот я кандидат в депутаты, хочу познакомиться, хочу узнать, что необходимо людям, живущим на этой территории, и я как их представитель готов на них поработать. Люди удивлялись, они говорили, вы не агитатор, вы сами, да, открывали, мы с ними общались. И потом я получил первое, так сказать, место на выборах с очень большим отрывом. И потом мне было очень легко работать. У меня были список тех людей, по которым я прошел. Мне вовремя сообщали о каких-то проблемах. Там вот был такой случай, например, когда один из очень немногих зеленых кусочков земли хотели застроить. Ну и по такой сложившейся практике необходимо проводить общественные слушания, для того, чтобы получить разрешение на строительство. И эти общественные слушания решили провести в июле месяце, в самую жару, в рабочее время, в 2 часа дня, формально сообщив в какой-то газете и, естественно, изъяв весь тираж этой газеты, чтобы люди туда не пришли. И случайно мне стало известно об этом, по-моему, в 10 или в 11 утра. И благодаря тому, что у меня были телефоны, мне удалось обзвонить людей, и в 2 часа дня совершенно удивленные строители вот этого комплекса обнаружили перед собой несколько десятков жителей микрорайона. Естественно, у них ничего не получилось. До сих пор этот зеленый участок, там есть детская площадка, там гуляют люди. Вот пример, как общение с людьми позволяет улучшить качество людей. Ну, кстати, второй пример, мне как депутату обращались по поводу того сада перед Владимирской, перед собором Владимирской иконы, что там шел ремонт, а мне сказали, как же так, вот пока там церкви не было передано, мы там гуляли. И вот нам удалось добиться, получить финансирование сначала от муниципального совета, потом от депутата городского собрания Крамарева Аркадия Григорьевича, он тогда еще был там. И в результате там сейчас очень живописный, очень благоустроенный парк, с скамейками, с клумбами, и там можно гулять в определенное время. То есть вот как пример такой самой простой деятельности. Я уже не говорю про помощь в строительстве храмов, в частности, в Парке Победы, когда уже будучи советником председателя Совета Федерации вместе с Александром Владимировичем Щипковым, который тогда был тоже советником Сергея Михайловича, нам удалось добиться того, что тогда действующий губернатор давал разрешение на строительство храма вместо торговых комплексов. На останков почти 900 тысяч тел, сожженных во время блокады, поскольку если бы они не были сожжены, они бы разлагались, потому что их невозможно было, все кладбища были переполнены, зима 41-42 была очень страшной. И вот удалось вместо торговых комплексов, повторяю, на этих мощах построить храм всех святых земле российской просиявших. Храм этот каждый день работает сейчас. Не все, правда, про него знают. Но прямо рядом с метро Парк Победа, за него, там порядка 200 метров, очень красивый, очень светлый, небольшой, но очень открытый храм. Там совершаются каждый день большие литургии, поминаются все те, кто лежит на этом месте и в этом парке.
Спасибо, что поделились опытом, отец Игорь. А если человек хочет принимать участие вот в такой политической деятельности, да, какие у него могут быть варианты, так скажем. Вы рассказали о своем опыте, а вот сегодня что может быть актуально? Мы знаем, что, конечно же, можно баллотироваться в городской совет, в райсовет, в Государственную Думу, да, и так далее. Но ведь множество других альтернатив наверняка существует,
конечно,
как можно влиять.
Конечно. Во-первых, давайте не забывать, что по той конституции, которая у нас с вами сейчас действует, принятой всеми нами в народном голосовании в 1993 году, единственный источник власти в нашей стране – это мы сами. Общенациональный российский народ. И мы с вами, если гражданства не лишаемся, будучи членами церкви, то мы являемся частью этого народа. Значит, на нас лежит ответственность. Ведь власть – это всегда ответственность. Да? Как Господь говорил, хочешь быть первым – будь всем слугой. Именно отсюда из Евангелия понятие «слуга народа». А это не просто некая пародия на тех людей, которые занимаются государственной деятельностью. И потому, если в Конституции написано, и это принято, что мы с вами власть, то нам надо понять, как эту власть осуществлять. Мы можем это делать непосредственно на тех же выборах, на тех же референдумах, или высказывая некие свои инициативы, в том числе законодательные, соответствующим образом оформленные и переданные, так и посредством органов власти, которых мы в основном знаем, и посредством тех представителей нас, которые мы направляем либо в Государственную Думу, либо в региональный совет, у нас, например, в Петербурге, знаете, законодательное собрание это называется, либо в муниципальный совет. Слово «представитель» в переводе «депутат». То есть депутат обязан представлять наши интересы. И для этого он должен уметь слышать, он должен уметь понимать наши проблемы. Значит, мы обязаны выбрать такого представителя, для которого эта работа не будет чужой, непонятной. Угу. Потому что чужая и непонятная работа приводит к потере здоровья. И это не, случайные слова. А это факт, который и медики знают. Кстати, в законодательном собрании города порядка 30% депутатов, треть депутатов, теряют здоровье, пока там работают. Потому что это не их работа. Они почему-то пошли на эту работу, не понимая, что психофизиологически они не годятся для этой работы. Для этой работы нужна определенная харизма. В переводе с греческого, вы знаете, дар.
Да.
То есть это тот талант, который дан от Господа. И вот в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, инициатива которого принадлежала нашему ныне правящему первосвятителю, тогда он еще был, вы знаете, возглавлял отдел внешних церковных сношений. Так вот в этом документе написано, что если прихожанин обладает таким даром, то задача церкви, задача прихода, задача священника – благословить его на эту деятельность и поддержать его в этой деятельности. Поэтому, если мы с вами видим, что среди прихожан либо уже есть действующий депутат, либо есть человек, который мы знаем справится с этой работой, то наша задача – помочь ему эту работу начать осуществлять и не бросать его во время этой работы. Вот у меня, когда ко мне обращаются за чтением лекций по моему предмету, отношения церкви и государства, которые я читаю в Духовной Академии, в общецерковной аспирантуре и докторантуре, я привожу всегда пример, как нам получить финансирование на социальные проекты церкви, на социальные проекты приходов. Ведь очень часто мы говорим, да, у нас есть много задач, но у нас нет финансирования. А ведь то же самое финансирование мы могли бы получить из бюджетов и муниципальных советов, и региональных органов власти, если бы вовремя, скажем, не позже мая месяца. Почему мая? Потому что вы знаете, что в сентябре после летних отпусков депутаты собираются и принимают в первом чтении, то есть первый раз видят проект бюджета, подготовленный им исполнительными органами, администрации или исполнительными органами более высокого уровня. Дальше они вносят какие-то свои поправки, это уже октябрь месяц, в ноябре обычно принимается бюджет в целом, и с 1 января его начинают исполнять на определенной территории. Вот если мы с вами знаем, что на нашей территории, где наш с вами православный приход находится, есть некая проблема, которую мы хотели бы решить. Это может быть связано с пожилыми людьми, с семейными парами, с беременными женщинами, которых есть опасность, что они могут убить своих детей, да, о чем опять Святейший Патриарх нам говорил, что это сейчас главная проблема – борьба с абортами, борьба с убийством детей. Но ведь для того, чтобы с этой, этой проблемой бороться, чтобы эту проблему решить, необходимы определенные средства для оплаты людей, для аренды помещений, где эта работа могла проводиться. Так вот, эти деньги мы можем получить из соответствующих бюджетов, если правильно назовем эту деятельность в соответствии с законом о местном самоуправлении или законом о государственной службе, которые приняты в нашем государстве. То есть надо не полениться. И надо обратиться к тем людям, которым это естественно и свойственно, разбираться в документах, анализировать их. И очень важно, чтобы эти люди были православные. И в этом смысле, опять же, если мы с вами внутри прихода увидели, поддержали, выдвинули людей, которые будут депутатами, нам через них будет гораздо проще решать вопросы финансирования таких социальных проектов. Естественно, отчитываясь, естественно, чтобы каждая копейка, выделенная в рамках этого решения, правильно поработала, и мы за нее правильно потом всем показали, что смотрите, да, мы получили эти деньги, вот так мы их использовали, вот так отчитались, и поэтому теперь мы можем получить следующую сумму, может быть, гораздо больше.
Да, и не будет такого, знаете, распространенного, что вот в политику пошел, значит, все, сейчас он испортится, сейчас начнет воровать и так далее.
Ну, знаете, к сожалению, недаром есть в народе поговорка «огонь, вода и медные трубы». Да. Да? Для некоторых политика – это медные трубы, это считать себя чем-то удаленным от простого народа, принимающим некие почести. Помните, как у фарисеев, да, когда Господь им говорил «не будьте такими». Не надо, не расширяйте свои воскрилия и не трубите всем, что вы кому-то что-то пожертвовали. То есть это еще и духовная проблема. Почему и важно, почему в основах социальной концепции об этом особенно подчеркнуто, что не просто выдвинуть, но и поддержать, и благословить, и молиться об этих людях. Почему мы, вы знаете, во время богослужения обязательно поминаем общецерковным поминовением, да, у нас специально прошение в Ектении есть о, так сказать, властях и воинстве нашей страны. Это именно о том, чтобы люди в политике были не меньше искушаемы, больше защищенными нашей молитвой. Но если уж мы так говорим, то сейчас, я думаю, ни для кого не секрет, что президент нашей страны Владимир Путин является православным человеком. То есть мы должны так как сказать, либо ты бросай православие, либо ты бросай политику. Я думаю, в этом в другом случае вряд ли это будет для нас с вами полезно.
Вот момент диссонанса хотелось бы обсудить такого. Человек может взяться за какое-то начинание, за дело, вот его усмотрели, узрели, увидели в нем вот эту харизму, его выдвинули и его выбрали. Как бы казалось бы, ну вот достигнут определенный этап, пройден, определенная цель достигнута, можно теперь работать. И человек попадает в среду. Вот он верующий, а вокруг него все остальные, так скажем, живут по другим законам. И он начинает ощущать сильный диссонанс, то есть, может быть, даже какие-то начинают его раздирать противоречия, как здесь быть. Может появиться желание уйти. Это такой, знаете, пример больше для тех, может быть, кто уже чем-то занимается, какой-то активной общественной деятельностью. Вот как этим людям сохранить вот эту внутреннюю чистоту, тишину, к которой нас Господь призывает и к которой мы стремимся, и в то же время делать свое дело хорошо?
Я думаю, вы знаете ответ на этот вопрос, потому что императора Николая, окружение его было катастрофически неправославным. Хотя оно могло ходить в храм, оно могло даже крестить свой лоб. Вы знаете, как оно предательски отнеслось к императору. И вот в этой ситуации император не отрекался ни от власти до определенного момента, когда уже вынудили его к этому, да, ни от Христа. То есть это же было в Римской империи, когда вся языческая империя окружала сначала горстку христиан, но христиане не просто выстояли, не просто не бросили своего служения, а они были таким примером христианского служения, что в результате вся Римская империя приняла христианство. То же самое у нас с вами в советской стране. Вот когда в 1917 году церковь стала уже неформальной, церковь стала не государственно управляемой, а гонимой, быть в церкви означало иметь очень большое мужество и очень большую веру. И вот именно тогда еще люди, продолжающие верить Господу и служить на самых разных постах, на самых разных служениях, они и смогли изменить нашу страну. Они и смогли привести к тому, что сначала в 91-м году мы, можно сказать, формально изменили наше устройство, а вот теперь начинаем менять сущностно. Когда мы начинаем говорить уже, например, о таких документах, как стратегия национальной безопасности Российской Федерации 25-го года, которая принята ровно год назад, вот 31 декабря 2015 года. Когда в ней наконец-то мы говорим о национальных интересах России, когда мы наконец-то говорим о традиционных духовных ценностях и о приоритете семейного воспитания над всеми другими формами. А ведь это и есть лучший ответ тем, кто пытался провести к нам корпус законов о ювенальной юстиции, например, да? Или говорить о том, что вот у нас есть некая не самостоятельное отношение к нашим законам и, в частности, к мировому и международному законодательному корпусу. То есть вот эта вот стратегия, она показывает, что мы самодостаточны. Мы можем свою судьбу определять сами. Но для этого нужны кадры, для этого нужны люди, которые смогут эту политику независимую, самостоятельную, политику, направленную на решение наших с вами интересов, а не выполнение чужой воли. Ведь такое уже было, вы знаете, в 1917 году, когда тот же Троцкий проповедовал мировую революцию за счет России, когда Россия должна была стать некой питательной средой для революционеров, делающих мировую революцию. И неважно было, сколько погибнет людей в нашей с вами стране. Вот примерно так же к нам относились и в 91-м году те либералы, которые считали, что мы с вами в одиночку должны каждый борясь за себя, а государство не так уж важно. И это как раз самая большая опасность, которая нас с вами подстерегает. То же самое, когда мы говорим, как православные, да, вот не надо идти в политику, это грязное дело, мы лучше будем в одиночку. Это точно антицерковная позиция. Это точно не православная позиция.
Да, ну, конечно. Если видеть несправедливость и молчать, да, то... Да.
Значит, мы соучаствуем в этой несправедливости. То есть, если мы можем повлиять на наше государство с тем, чтобы оно относилось более милосердно к старикам, более внимательно к матерям, заботилась и тратила средства, которые мы с вами аккумулируем в бюджете, так сказать, на социальные наши нужды, тогда мы решаем эти проблемы. Если же мы на это не обращаем внимания, эти деньги могут куда-то исчезнуть, без контроля с нашей стороны, тогда мы соучаствуем в том неправильном использовании этих средств и этих возможностей, значит, мы участвуем и в том, что люди, недополучив их, кто-то может погибнуть, кто-то может потерять здоровье, кто-то может не родить тех детей, которые были бы для нас с вами, может быть, единственным шансом. Ломоносовы, Пушкины. Те же Путины, в конце концов. Да.
Сегодня такое есть увлечение социальными проектами, да, в том числе и среди молодежи. Это, наверное, очень важно, чтобы были люди, которые будут вот эти социальные проекты как бы в нужное русло направлять. Потому что такой практический ум сегодня у молодых людей, он генерирует идеи, то есть есть идея, человек понимает, как ее реализовать, но вот в каком направлении это будет двигаться, то есть вот найти фарватер, да, вот ему здесь уже, конечно, нужна помощь.
Но опять же, для этого вот мы с вами и являемся членами церкви, да, не поодиночке спасаемся, как нам пытаются внушить, а мы объединяемся, как минимум в приход.
Да.
То есть тем самым мы, помогая друг другу, мы, общаясь друг с другом, мы можем определить тот самый фарватер, те самые опасности на этом фарватере. Мы можем помочь в движении по этому фарватере. И если мы этого не делаем, значит, мы не церковь. Мы церковь лишь тогда, когда мы вместе идем, когда мы вместе заботимся друг о друге, молимся друг за друга, но еще и помогаем друг другу, и служим друг другу. Вот тогда вооруженные благодатью Божией, вооруженные Евангелием, ведь Господь, вспомните, Он же не просто сидел и молился, ничего не делая. Он шел, помогал, освящал, исцелял, учил, понимаете, он все время был в действии, в движении. И тем самым он и говорил, что если ты закопаешь талант свой, да, то помните это притча о талантах? То есть если ты дан талант быть политиком, дан талант служения, а ты это не делаешь, не осуществляешь, значит, ты его закапываешь.
Точно.
Значит, ты борешься с Богом. Понимаете? И в этом смысле, я говорю, вот для меня хороший пример, это вот моя младшая дочь, она занимается уже больше года в музыкальной школе на улице Думская. Как вы понимаете, очень лакомое место, да, вот как Парк Победы был лакомым местом для тех, кто занимается только торговлей, то есть, ну, служит золотому тельцу как Богу. Так и понятно, что улица Думская, вот это здание, оно очень лакомое место для каких-то чисто коммерческих проектов. И эту школу с уникальной судьбой, которая работала даже во время блокады, хотели закрыть. Директора для того, чтобы закрыть эту школу, хотели уволить. И вот студенты, учащиеся этой школы, осуществляли фактически политическую деятельность. Да? Они собирали подписи. Я тоже эту подпись прибавил к их петиции, даже разместил у себя ВКонтакте и в Фейсбуке.
Я тоже подписал.
Да, вот видите. Да. И, соответственно, мы добились того вместе с вами, что школа работает, что директор школы на месте. Вот мы тем самым спасли тех людей, которые, соблазнясь каким-то заработком, какими-то вот искушениями, хотели уничтожить доброе дело, но благодаря нашей с вами деятельности им этого не удалось, и тем самым мы их уберегли от чего-то нехорошего. А себе обеспечили возможность получать дополнительное образование, петь, учиться, вот, общаться, в том числе и с Господом, теми талантами, которые у нас есть.
Да. Ну, действительно, это удивительный пример вот такого народного единства и то, что люди неравнодушные смогли сделать большой шаг.
И причем, повторяю, вот моей дочери 17 лет, она в этом очень активно участвовала. То есть здесь участвовали и очень молодые люди. Вот это для меня тоже очень важно. То есть они уже буквально с такого возраста получили пример, что можно изменить в стране, чего можно добиться, даже если на самом каких-то, как им кажется, на самом верху были приняты какие-то решения, и с ним ничего нельзя сделать. Они смогли добиться этого сделать, понимаете? И вот это очень важно осознать, что от нас с вами зависит наша судьба. Не надо ни на кого показывать пальцем, не надо никого осуждать. Это грех, мы с вами знаем. Когда мы начнем говорить, вот они виноваты, вот они так решили, вот они так приняли. А где ты? Ты предложи свое. Вот когда я был, говорю, тем же советником председателя Совета Федерации, очень часто общаясь с предпринимателями, с другими людьми, мне говорили, вот этот закон плох, этот закон плох. Приводили пример даже, к чему это приводит. Я говорю, а что вы готовы изменить в этом законе? Давайте ваши предложения. В двух словах. Не надо полную юридическую оболочку. Это юристы без вас сделают. Но содержание дайте, мысль дайте. И вот сначала была оторопь у человека, сначала читал, что это невозможно, но потом оторопь преодолевалась, постепенно человек начал рассуждать, что-то даже предлагал, и вот достаточно много законов удалось изменить.
Вот я слышал о подобных вещах, люди говорят, этот журнал плохой, например, да, ну вот есть интересные начинания, предположим, вот даже в Духовной Академии есть журнал «Небо».
Да.
И, ну, там, студент бывает открывает, говорит, ой, там опять преподаватели пишут, ну, что такое, журнал-то студенческий, не буду читать. И тогда редакция обратилась к студентам, сказали, ребята, мы открыты, пожалуйста, пишите вы, никаких нет проблем. Вот темы номеров, вот вы, ваши таланты при вас. Если у вас такой острый глаз, может быть, у вас и острый слог, тогда попробуйте, напишите. Ну, конечно,
тут уже... Или острое перо.
Да-да-да, острое перо. Желающих, конечно, поубавилось, но стали появляться интересные студенческие материалы.
Конечно, конечно. Именно пример деятельности. Мы живая церковь. Мы живем. Это гностики заставляли нас чуждаться и чураться жизни. Это они говорили, что плоть страшно греховна, поэтому давайте избавляться от нее, давайте ее убивать, плоть, а жить чистым духом. Это вот оттуда идет. Фактически это ересь. Понимаете? Потому что политическая деятельность, она ничуть не хуже любой другой деятельности. Когда мне говорят, что политика грязное дело, я говорю, а почему, например, не грязное дело дворник? Да? Ведь если дворник будет плохо делать свое дело, будет грязно. И это будет грязное дело. Да. Если же он хорошо его делает, то будет чисто, как и в политике. То есть, если ты делаешь это ответственно, понимая, что от твоей деятельности зависит судьба твоя через некоторое время, как минимум. Когда ты уйдешь из этих кабинетов, но ты будешь остаться в нашей стране, значит, твоих детей, твоих внуков, родственников, друзей. Когда ты сумел, благодаря своей деятельности, хоть что-то изменить в лучшую сторону, ты это же и получишь. И наоборот, если ты ничего не делал, то не удивляйся, что страна станет более слабой, что вокруг тебя станет гораздо хуже, что будет выше преступность, что будет больше несчастных людей, и в конце концов на тебе это может отразиться. Ты встретишься с этой преступностью, встретишься с этими несчастными людьми, ты потеряешь как минимум на этом здоровье.
Да.
Но только потому, что в свое время ты ничего не сделал для того, чтобы изменить эту ситуацию.
Ну вот сейчас в Петербурге назрела ситуация, да, с предприятием, которое занимается воспитанием трудных подростков, которые в трудную ситуацию попали, которым часто грозит уголовное преследование. Новое поколение там осуществляется перевоспитание этих подростков. И сейчас предприятие оказалось на грани закрытия в силу там многих причин. То есть есть люди, которые заинтересованы в закрытии этого предприятия. И, конечно, как бы я вот довелось поприсутствовать на пресс-конференции, где просто дети говорили в камеры, которые их снимали, что, ну, друзья, я, в общем-то, здесь становлюсь человеком, и я это понимаю и прекрасно чувствую. Если вы сейчас нас закроете, в школе я никому не нужен, я никому не нужен нигде. Тюрьму я уже видел, да, многие из них уже видели, уже были вот на зоне для малолетних преступников. Чем я буду заниматься? Плохими делами. И ведь ваши, говорит, дети будут от этого страдать. Да, то есть это же страшное дело, понимаете?
Да, я знаю это предприятие, новое поколение, там был несколько раз. Там храм замечательный с отцом Михаилом Браверманом. И дети туда ходят, причем не из-под палки.
Да, да.
Не в качестве обязательного, как у нас иногда бывает в некоторых звеньях, которые называются сами православными. В данном случае все по-другому. В данном случае исполняется та заповедь, которую Господь дал нам еще в раю. Да? Возделывайте сад. И когда, выходя из рая, тоже было сказано, в поте лица добывай хлеб свой. То есть все психологи, все педагоги знают, что если человек не занят своей работой полностью, то он начинает деградировать. И в социальном смысле, и в психологическом смысле, и в физическом смысле. Поэтому вот там совершенно талантливый директор, который сумел уже много лет назад за целевые бюджетные средства, которые тратятся вот на эту проблему государства по закону, обеспечить работой, причем работой производительной, работой интересной, действительно тех детей, которые направляются к нему комиссиями по делам несовершеннолетних, совершивших какие-то уже преступления. Меня поразило другое, что насколько мал процент детей, прошедших через новое поколение, возвращающихся к социальной деятельности. Это буквально единицы процента. Хотя по стране в целом это десятки процентов. То есть это в 10-20 раз более эффективно, более качественно, чем все, что делается в этой области в нашей стране. И это поколение этого директора, это надо на руках носить, надо поддерживать его во всем. Вместо того, чтобы под шумок о кризисе, потом, что у нас не хватает денег, закрывать это. Это настолько недальновидно, что, мне кажется, это как раз тот самый случай, когда мы с вами могли бы сказать свое веское слово. И через подписание тех же самых вот официально зарегистрированных обращений, и через влияние через депутатов, которые мы с вами избрали, и прием на которых мы можем всегда оставить свое заявление, обращение и к президенту нашей страны, и в прокуратуру, и к главе нашего города, губернатору. Поэтому я думаю, что еще надо подумать и помолиться, чем мы можем помочь. В любом случае, наша с вами помощь, наша с вами активность поможет понять директору школы, педагогическому коллективу, что они не брошены, что они не остались. Ведь это самое страшное, что ты столько лет работал, такую пользу приносил, и вдруг, когда тебе тяжело, ты не чувствуешь поддержки. Поэтому я считаю, что если мы с вами сделаем все от нас зависящее, даже если это будет просто звонок телефонный, если это будет общение с другими людьми и выяснение, а что мы можем еще сделать, обязательно найдется повод, найдется случай, найдется возможность. И тогда те люди, которые сейчас лишают финансирования эту организацию, мне кажется, они опомнятся и потом сами будут благодарны. Ведь много раз мы убеждаемся, я как священник это знаю, что последствия добрых дел обязательно появляются. Так же, как последствия злых дел.
Да,
когда конечно. К нам на исповедь приходят люди и вспоминают, 10 лет назад, 20 лет назад я совершил подлость, я совершил глупость, я сделал что-то не так. И вот теперь я понимаю, как и что я из этого получил. Понимаете? Вот зачем? Зачем позволять людям совершать такой грех? Давайте поможем им такой грех не совершить, чтобы эти десятки, сотни, сейчас почти даже тысячи молодых людей, которые либо могут стать преступниками, и для нас с вами владеют гигантской проблемой, да, очень много денег придется на них потратить, на содержание потом их в тюрьме, на работу и, так сказать, лечение тех людей, которые от них пострадают. Вместо этого в десятки, в сотни раз меньше денег можно потратить сейчас на их трудовую деятельность. Они делают очень замечательные игры, настольные там, и прочие, которые имеют сбыт. И за счет этих денег они получают зарплату, они чувствуют уважение к себе, к своему труду. Да. Они востребованы. И вот это как раз, как у Макаренко в свое время, когда он занимался с беспризорниками, когда они выпускали сложнейшую по тому времени технику, фотоаппараты ФЭД, как многие профессиональные преступники стали классными мастерами. И некоторые из них, кстати, пошли в политику и говорили, что да, благодаря вот этой колонии, сначала она называлась Макаренко, мы стали людьми государственными. То есть мы теперь отдаем, а не берем.
Очень важно, да. Вот не просто, как говорится, у Аводорофея есть такая мысль. Да, человек может заплатить дань, царю, но он может принести еще и дар. Вот научиться приносить дар, вот там вот именно учат.
Ну вот здесь опять же важно, да, вот слово «жертва». Когда мы говорим слово «жертва» как некое обложение налогом, как некое, вот по Каину, вот Каин понимал жертву как нечто, что он обязан дать, даже не желая. Поэтому он, естественно, поступал по принципу «на тебе, Боже, что мне не гоже». А вот когда, как Авель, жертва – это дар. Это как благодарность ребенка по отношению к отцу. Я получил все, вот я тебя от всего сердца что-то рисую, что-то делаю, ну, своими маленькими ручонками, своими маленькими силами. Но представляете, какая радость это отцу.
Да.
Какая радость Господу, когда мы ему искренне пытаемся что-то сделать. Причем не только ему, понятно, что у него все есть. Дать тем же ему через служение ближним, через его других детей, помочь им. Поддержать их. Это лучший дар, какой может быть. Это лучшая жертва, какая может быть.
Да, согласен. Есть документ один такой, тоже не менее примечательный, чем уже упомянутые, который касается как раз развития воспитания в России, такая стратегия развития воспитания до 2025 года, под который как раз можно ссылаться, вот, решая вопросы и с новым поколением в том числе.
Здесь не просто ссылаться, вы поймите, ведь рождение и принятие этих документов означают, что наш с вами курс в нашем государстве принят именно уже на развитие вот этих духовно-нравственных ценностей, на поддержку нашей с вами деятельности. Поэтому говорить о том, что на самом верху нас не понимают, мы идем не туда, уже нельзя. Другой вопрос, что в середине еще, к сожалению, может быть, находятся те люди, которые больны вот этими болезнями начала 90-х, когда казалось, что ради денег, вот можно, говорю, на мощах, так сказать, и на пепле праведников начала войны строить торговые комплексы, что можно, вот показывали недавно тоже передачи, в которых люди лишаются зеленых насаждений для строительства каких-то ларьков и так далее. То есть это вот стремление заработать во что бы то ни стало сегодня, а там дальше, чтобы со мной все не росло, оно очень пагубно. И если оно пагубно для своего человека, который это делает. Вот если мы от этого остановим, если мы в этом помешаем вот такому неправедному делу, то и мы будем лучше и чище, и здоровее. И те, кому мы помешали, тоже мы их избавим. И поэтому вот эта стратегия национального воспитания, стратегия национальной безопасности, это те документы, ссылаясь на которые в наших с вами обращениях, мы можем показать, что мы знаем, куда идет наше государство, и мы члены этого государства, и мы добиваемся того, чтобы на любом уровне, низком, среднем и высоком, принятые решения не расходились с делом. Чтобы, как Господь сказал, да, да, нет, нет.
Вот как раз мы здесь подходим к тому, насколько важно гражданину, человеку, христианину знать законодательство. Потому что ведь сколько у людей бывает там проблем, начиная, знаете, от самых простых, купил технику какую-то, она не работает, ее в магазине не хотят принимать. Но если человек знает кодекс потребителя, он может этот вопрос решить. То же самое и на работе какие-то проблемы могут возникнуть, и человек, зная трудовой кодекс, может тоже решать какие-то вопросы.
Ну, знаете, смотрите, здесь можно двояко. С одной стороны, вот как вы ставите вопрос, значит, сам должен знать, но все ты знать все равно не будешь.
Ну, конечно, да? Да.
Хотя ясно, что в компьютере все есть, в интернете все есть, есть система гарантии, система кодекса, можешь набрать примерный набор слов, и тебе выдадут четкие формулировки закона с последними изменениями. Если ты найдешь время прочитать, то, конечно, ты разберешься. Но я думаю, что ты потратишь слишком много времени. А вместо этого ты мог бы, разобравшись, кого ты поставляешь, депутаты, или в своем же приходе те люди, которые... Ведь в каждом приходе есть юристы, в каждом приходе есть адвокаты, в каждом приходе есть люди, выполняющие государственную работу. Если мы не постесняемся с этим обратиться, чтобы это было не просто пришли, причастились, или еще хуже, просто поставили свечки и разошлись. Ведь причастие означает реальную жизнь, реальное соучастие в жизни других. И тогда мы, вот, если мы причастились, стали частью Господа и понимаем, что все мы часть этого Господа, нам не стыдно и не тяжело расспросить, поделиться своими проблемами, при этом зная, что и мы будем полезны, и мы поможем. И тогда обязательно мы получим консультацию, поддержку, даже формулировки конкретного заявления или обращения среди тех прихожан, которые этим уже умеют пользоваться. И они будут тоже со своей стороны очень радостно этим делиться. Они понимают, что это востребовано не только формально на работе, но и среди братьев и сестер прямо в нашей же общине, в нашем приходе.
Да, спасибо за пояснение, отец Игорь. Ну, потому что иной раз думаешь, вот знал бы я вот этот момент. Пытаться, конечно, да.
Надо спрашивать, надо учиться, и не только вот воскресная школа, она может быть не только для Евангелия, но и для жизни, потому что Евангелие, оторванное от жизни, оно не так спасительно, как если мы его начнем притворять, воплощать в жизнь.
Да.
Поэтому вот любое разделение по трудности, любое передачу тех талантов, той информации, тех знаний, которые у нас есть, это тоже христианское служение. Если мы помогаем это осуществить, человек становится более счастливым, более здоровым. Он дольше живет, в конце концов.
Да. Вот интересный момент, когда человек попадает в приход, правильно организованный приход, он удивляется тому, как там вот хорошо, да, то есть есть община верных. Эти люди, как правило, знают друг друга. У них есть священник, который вместе с ними ведет их ко Христу. Они участвуют в таинствах. Богослужебная жизнь у них тоже как-то организована. И человек, попадая на приход, в общину, видит вот жизнь такой, какая она должна быть. Вот как в деяниях апостолов. И они жили в преломлении хлеба, в общении, в молитвах пребывали. Вот такая вот жизнь, мы можем ее увидеть.
Кстати, заметьте, да, вот некоторые говорят, что коммунизм – это некая такая теория и идея 20 века или 19 века. На самом деле, вот община первых христиан – это был реальный коммунизм, реальная коммуна, объединение, да, слово «common» – общее. Когда все было общее, это разделялось, и это распределялось так, чтобы никто не был в пренебрежении, да, чтобы те же вдовы не были брошенными, чтобы дети не оказались выброшенными на улицу, чтобы молодые люди чувствовали там поддержку и взаимодействие между собой. Вот это и есть реальность, понимаете? Вот если сейчас нам это осуществлять, а многие же говорят, что наступает опять пора первых христиан, когда вот мы свидетельствуем среди достаточно большого количества людей, потерявших веру, потерявших знания о вере. И нам надо тем более быть горячими, тем более быть активными, тем более быть действующими, в том числе и в политической деятельности. И вот тогда все больше вся наша страна может стать таким приходом, такой общиной, которая спокойно и очень доброжелательно и очень великодушно будет относиться к любому приезжающему к нам. И понимать, что, например, даже если человек приехал с плохими намерениями, то это его болезнь, это его слабость, и надо помочь ему эту слабость преодолеть, и тогда он может стать самым полноценным членом нашего общества.
Да. ну, свет миру да, и соль да, земли. Да, то есть, да. Выходя за пределы прихода, человек становится и светом миру, и солью земли, и, конечно, вот на это обращают внимание, это заметно, это невозможно.
Да, это невозможно не заметить, да.
Кого-то это будет раздражать, но сначала. Для кого-то, да, это станет...
Но апостола Павла сначала это тоже, может быть, раздражало, он был гонителем, но да. В результате он стал тем самым апостолом, которого мы знаем. И у каждого из нас есть такой шанс.
Ну вот пример просто интересный. Когда человек обращается ко Христу, если он был вот таким, в секулярных таких кругах вращался, ну, как правило, да, люди совершенно неверующие, у которых там своя мотивация какая-то жизненная, и вдруг он становится другим. Ему говорят, он сумасшедший, то есть он какой-то не такой стал, он совершенно иной. Но проходит время, и уже начинают присматриваться.
И вокруг становится все больше таких. Помните, вы вначале сказали, что как вести себя человеку, который попал во власть, и он верит, а вокруг нет.
Да.
На самом деле, к сожалению или к счастью, но большинство людей сейчас у нас уже верят. Но большинство людей почему-то думают, что остальные не верят. И они продолжают по инерции вести себя так, как будто другие не верят. Понимаете? Вот как только мы скажем себе, как в том анекдоте, можно, уже началось, уже можно, те же документы показывают, уже приняты на государственном уровне те же стратегии, да, что мы уже в той области, которая не враждебна к нам, что не изолирует нас, как это было в советское время, да, а позволяет нам открыться, позволяет нам свидетельствовать. И вы с удивлением обнаружите, как большинство окружающих нас людей, которые до этого были нам неизвестны, в этом направлении, что они также открыты, что они тоже, оказывается, чьи-то прихожане, что они тоже понимают, что это надо. Вы попробуйте.
Да. У нас с вами остается где-то минут чуть меньше 10. Хотелось бы какие-то векторы вот посмотреть, может быть, какое-то дать направление людям, которые... могут, хотели бы или хотят, или уже осуществляют политическую деятельность. Может быть, какие-то те приоритеты на этот год, на ближайшее время, на ближайшие 10 лет, в которых стоило бы двигаться, стоило развиваться, работать, создавать проекты?
Знаете, я думаю, что у нас сейчас очень благоприятное время для занятия политикой. Потому что если мы не будем ею заниматься, то шансов у нашей страны не останется. Мы сейчас находимся в реальном кризисе, а кризис – это очень хорошее слово, означает суд. Да? Это суд каждого поступка человека, даже его мыслей. То есть вот эти санкции, которые были к нам применены, вот эта обстановка вокруг нас, когда нам приходится бороться с тем же ИГИЛом на дальних подступах, чтобы это не пришло в наши с вами дома, в наши города и в нашу страну. И в этом смысле нам очень важно, чтобы... мы через те самые социальные проекты, о которых мы с вами говорили, да, обнаружили лидеров, обнаружили генераторов идей, обнаружили профессиональных исполнителей. И вот эти все роли мы увеличили до более высокого уровня. То есть, как в свое время Ленин говорил, что профсоюз – это школа коммунизма, да, или школа управления. То есть, пройдя через вот эту низовую деятельность, в приходе, в социальном проекте, мы обнаружили свои таланты, вот те самые харизмы. Для чего мы годимся? Чтобы мы спросили об этих талантах у других. Вот предложили себя в качестве будущих губернаторов, президентов, депутатов, исполнителей на определенных специалистов, определенных отделов, а может быть глав каких-то структур, фирм, компаний, которые могли бы нести более качественные услуги. Потому что без этого... мы с вами не будем сильны экономически. Без этого нам невозможно помочь тем девочкам, которые сейчас, а это главная проблема сейчас, боятся рожать. Мы сейчас теряем, это уже все свидетельствуют, почти процент, а это миллион с лишним трудоспособного населения каждый год. У нас с вами исчезают люди, которые могут содержать наше государство. Чтобы через некоторое время это изменить, нам сейчас надо рожать детей. Нам сейчас их надо правильно воспитывать, чтобы эти дети не стали теми трудными подростками, которым придется заниматься либо такими положительными организациями, как в новое поколение, и тогда они возвращаются в общество, либо уже тюрьмами, соответствующими заведениями, откуда практически очень малый процент людей становится духовно здоровым. Поэтому вот сейчас это главная проблема, я считаю. Вот все, относящееся к тому, чтобы мы могли родить и воспитать здоровое поколение, поддержать их на любом уровне, воспитать их в наших традиционных ценностях, уважение к стране, уважение к друг другу, уважение к труду, уважение к здоровому образу жизни. Вот это, я считаю, сейчас самая главная задача. И это без политики, без политической воли, без политической деятельности на всех уровнях не осуществить. Поэтому я думаю, что и молиться надо об этом обязательно. Без молитвы ничего не получится. Но и искать людей, которые могли бы свою небольшую лепту в это внести на том уровне и в той области, для которой у них Господь дал таланты, это тоже необходимо. И это не сделать без соборности, это не сделать без объединения усилий.
Спасибо, отец Игорь. Ну и ваше пожелание нашим телезрителям напоследок.
Ну, я знаю, что каждому человеку хочется, чтобы либо с следующей минуты, либо со следующего дня началась новая жизнь. Вот новая жизнь начинается в нашем сердце. Я хочу, чтобы каждый день начинался Новый год в нашей жизни. Чтобы каждую минуту мы понимали, что Господь для нас готовит что-то совершенно неожиданное, совершенно сказочное, совершенно чудесное. Только чтобы мы были готовы это принять, вооружившись причастием, вооружившись самим Господом, чтобы мы готовы были это осуществить. И тогда наша страна с вами опять станет Святой Русью, и она будет такой сильной, она будет такой привлекательной, она будет такой сказочно замечательной, что у нас с вами живут лучшие люди на земле.
Благодарю вас, отец Игорь, за этот эфир. Спасибо вам огромное. И
спасибо вам.
Думаю, всем нам было очень полезно
беседовать
об этом. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня с вами в студии телеканала «Союз» были отец Игорь Лысенко и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире телеканала «Союз».